Всех наших друзей, братьев, сестер, приветствуем. У нас снова есть возможность обратиться сегодня к Священному Писанию. Приглашаю вас к посланию, второму посланию Коринфянам, глава 13, стих 5. Мы сегодня продолжаем рассуждение над темой «Практика Божьего присутствия». Сегодня у нас очередная тема вот в этом разделе «Природа общения с Богом». Мы прочтем с вами указанный текст, второе послание Коринфянам, глава 13, только 1, стих 5. Павел пишет здесь следующее. «Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». В прошлый раз мы с вами говорили об общении, о том, что любое общение, в котором люди находятся, оно обязательно влияет на человека. Говорили о силе слова, стоит сказать всего несколько слов человеку, обществу, группе людей, и этого достаточно, чтобы очень серьезно изменилось, в зависимости от того, какие слова, изменилось настроение, следовательно, и поступки этих людей. Говорили, напоминали о том, что сегодня существует интересная поговорка в народе «С кем поведешься, от того и наберешься». Потому очень важно всегда понимать, от того, с кем мы общаемся, от того, какой круг людей, близких, друзей у нас, зависит наше поведение. Напрямую зависит наше поведение. Почему Писание предупреждает об этом? Что худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому для людей сегодня актуально, особенно для верующих, важно, актуально знать, что если круг людей, с которыми ты общаешься, не приведет тебя к Богу, то подумай о том, есть ли смысл иметь добрые отношения с ними. Кто-то из восточных христиан сказал так, если эта дорога не ведет к храму, зачем вообще она нужна? Безусловно, это в определенном контексте фраза прозвучала. Действительно, друзья, насколько важно сегодня нам понимать, что от общения, от круга общения зависит и наше возрастание, зависит наше состояние, зависит и наше развитие. Говорили о том, что общение с Богом является реальностью. Если Бог является Творцом, христиане исповедуют Его как Бога-Творца. Если Он Творец, то неудивительно, если мы с людьми, с Его творением можем общаться. Кому-то нравится с кошечками общаться, кому-то нравится с собачками общаться, с какими-то птицами, животными. Мы считаем, это общение состоялось, если, допустим, нам нравится тот или иной вид животных или, возможно, птицы, мы общаемся. И мы говорим так, мне нравится общаться, вот это у меня очень хороший друг, там собачка, там попугайчик, возможно, еще какое-то животное или какая-то птичка. Но мы имеем общение. Так если мы общение имеем с творением, насколько важно и ценно иметь общение с Творцом? Общение с Творцом является наиболее важным и наиболее серьезным. Если с творением мы общаемся, не тем ли более должно проходить общение с Творцом? Общение с Творцом является реальностью для всех людей, которые оправданы по вере в Господа Иисуса Христа. Мы много об этом говорили, изучая в том числе послание Коринфянам. Говорили в прошлый раз о том, что инициатива общения, когда мы говорим об общении Творец и Творение, Бог и человек, то инициатива творения исходит исключительно от Бога. Он является инициатором творения. Говорили о том, что Бог – Творец, оправданных через их веру в Иисуса Христа, вводит в общение Сына Его, где главную роль играет Сын. Мы об этом сегодня будем говорить, о том, о природе общения с Богом. Также сделали очень важное, друзья, замечание в прошлый раз, следующее, что грех человека разорвал отношения с Богом. Грех человека на сегодня является причиной, почему у верующих людей нет общения с Богом, и грех человека является единственной причиной, которая навсегда лишит человека общения с Богом. То есть речь идет уже о будущей жизни. Для нас важно говорить о том, что Бог является инициатором общения. Люди в греховном состоянии, в падшем состоянии, не способны были даже понять, насколько им нужен Бог. Они не способны были этого осмыслить. И Бог, понимая безвыходное положение людей, предлагает им общение. предлагает общение, но, безусловно, общение, прежде чем состоится общение, Бог ожидает, что человек покается пред Ним, поймет свое неправильное положение и поверит в Иисуса Христа, который умер за грехи каждого человека. Без общения с Богом невозможно развитие верующего человека. Причем, когда мы говорим об общении с Богом, мы подчеркиваем всегда, что в этом общении присутствует Сын. Говорили, в прошлый раз цитировали текст, который звучит так, что Бог ввел нас в общение Сына Своего. Удивительно, Бог Творец. Смотрите, что делает с верующими людьми? Он вводит их, возникает вопрос, почему в общение Сына? Почему не в общение Отца? Почему вообще не Сына? Мы будем об этом сегодня, друзья, говорить. Но Писание говорит о том, что Бог Творец, Бог Отец оправданных людей ввел в общение Сына Своего. Это явно указывает на то, насколько важно сегодня верующим людям понимать, имеет ли он общение с Сыном, потому что Бог Отец вводит людей в общение Сына. Не зря Христос сказал так, что если двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Это одно из условий, мы об этом будем позже говорить, не сегодня, а в следующие разы. Но смотри, Христос прямо говорит, не все общество, не всякое общество верующих может претендовать на то, что среди них будет Христос. Христос ставит одно очень важное условие. Если верующие собраны во имя Христа, вот там только Христос. Поэтому это очень важно, друзья, для нас вспомнить, когда мы собираемся, как верующие люди, собираемся на дни рождения, собираемся просто пообщаться, приходи ко мне в гости, чай попьем. Это нормальное явление, что мы общаемся, но запомните, друзья, что если эта встреча не направлена на рассуждение о Христе, если не во имя Христа эта встреча, Христа там нет. Почему? Так говорит Христос. Только там, где люди собраны во имя Христа, там присутствует Христос. Это простая, друзья, евангельская истина. Поэтому не следует, друзья, обманываться даже в том, что мы собрались, допустим, ну, на чей-то день рождения, и как все порядочные верующие, улыбнитесь, пожалуйста, просим благословения на эту пищу. И думаем, что Бог уже обязан с нами присутствовать. Почему? Мы же Ему помолились. Это не важно, что вы Ему, не столь важно, что вы Ему помолились, важно, какая цель вашей встречи. Ради чего вы собрались? Помолиться, просто Богу поклон отдать, а потом заниматься своими делами? Друзья, не ошибайтесь, не обманывайтесь, Бога нет в этом общении. Это важно, друзья, понимать, не потому ли получается так, что помолились вначале, начинаем какую-то встречу, ну, вроде бы помолились, обычно молимся, когда, что Бог благословил пищу, и на этом все. А разговоры наши непонятно о чем. Неудивительно, что мы после этого ходим просто пустыми. И нет ничего удивительного в том, что мы сами от этого страдаем. Мы, с одной стороны, ожидая эту встречу, желаем, чтобы действительно она прошла приятно. Но если эта встреча не во имя Христа, там Христа нет. Итак, Бог Отец, Бог Творец вводит верующих людей в общение Сына Своего. И если любое общение, которое мы называем общением, оно не собрано во имя Христа, там Христа нет. А поэтому надо прямо говорить, что это просто время, потраченное без Христа. Это надо прямо сказать. То, что Бог везде присутствует, мы об этом говорили, это факт. Но то, что Он не разделяет с нами общение, если мы свои интересы там рассматриваем, это тоже факт, друзья. Это тоже факт. Бог везде присутствует. Но общение, встреча верующих людей, только тогда может называться общением, когда люди собраны во имя Христа. Друзья, когда в следующий раз вы встретитесь, пойдете кому-то в гости, кого-то себе пригласите, на день рождения, на именины, на юбилей будете собираться, самый главный вопрос. Эта встреча во имя Христа, если эта встреча во имя Христа, оно будет видно в ваших рассуждениях, друзья. О чем вы будете говорить? Оно будет видно в том, что вы будете желать человеку, если это день рождения, скажем, или юбилей, или новоселье, возможно, другая какая-то причина. Это будет видно по вашим рассуждениям. Итак, только там, только то общество верующих людей, которое собрано во имя Христа, может рассчитывать на то, что Христос будет с ними. Это общие размышления, которых мы касались в прошлый раз. Причем, интересно, друзья, деталь, мы говорим с вами, и далее будем говорить сегодня, следующие несколько встреч, говорить об общении с Богом. Я хочу, чтобы вы это, на это обратили внимание. Мы не будем говорить об общении друг с другом. Наше главное внимание сосредоточено на то, чтобы коснуться очень серьезных вопросов, связанных с тем, как могут состояться общение, как может состояться общение у верующего человека с Творцом. Это не общение друг с другом. Это не значит, что мы не имеем права об этом говорить. Об этом, друзья, будем говорить в другое время, об общении с друг с другом, с верующими. Наше внимание сегодня обращено на эту очень важную, друзья, истину. Мы будем говорить сегодня о простых вопросах. Мы не будем касаться глубины теологической. Но об этих вещах мы просто обязаны говорить. Почему? Если Писание говорит, что Он ввел нас в общение Сына Своего, то возникает вопрос, как это общение может состояться, как его поддерживать, как оно может развиваться, как следует мне вести себя в этом общении. Об этом наши с вами рассуждения. Первая мысль, на которую мы сегодня вместе с вами обратим внимание, что общение начинается с Богом, начинается общение с Богом с Его присутствия верующим. То, что Бог присутствует везде, это правда. От Него нигде нельзя скрыться. Но состоится ли диалог, состоится ли общение у верующего с Богом? Важно подчеркнуть, это вопрос, о котором мы сегодня будем говорить. Общение начинается только тогда, когда Господь присутствует, Он приглашен, и во имя Его мы собраны. Итак, общение с Богом начинается с Его присутствия верующим. Если Бог не присутствует верующим, если в сердце Он не находится, мы будем сегодня об этом говорить, общение с ними состоится. Он присутствует везде, друзья, это интересная мысль, это не противоречие. Мы уточняем одну важную деталь, Бог везде присутствует. Даже если вы не хотите этого, Он все равно присутствует там, где вы. Даже если вам неудобно, не хочется, чтобы Он присутствовал, Он все равно присутствует, Он все видит, Он все знает. Но вопрос в том, является ли Он вашим собеседником? Приглашен ли Он к вам, чтобы в вашем сердце быть? Если Он не будет с вами, общение не состоится. Интересная деталь. Общение с Богом состоится не тогда, когда Он рядом, а тогда, когда Он внутри. Библия подчеркивает эту очень важную мысль. Вспоминайте слова Христа, как Он обращается к одному из служителей в одной из церквей в Откровении. «Я стою у двери и стучу». Цель? Почему Он стучит? Чтобы войти. Общение не состоится, если Христос будет рядом, не состоится. Общение состоится тогда, когда Христос в человеке живет. Мы будем уже позже вновь касаться очень важных вопросов, о которых Христос прямо говорил. Когда, на каких условиях Бог может войти в сердце человека? Позвольте сослаться только на один текст. Христос прямо говорит, если вы соблюдете, любите меня и соблюдете мои заповеди, интересное условие, любите меня и соблюдете мои заповеди, тогда только мы с Отцом придем и обитель у вас сотворим. Это достаточно просто, друзья, правда? Достаточно просто. Но оно не будет работать от того, что мы это будем знать. Только будем знать. Оно не будет работать. Если действительно любви к Богу не будет, мы, изучая послание к Римлянам, говорили о том, что Бог излил эту любовь в сердца наши. Если любви к Богу не будет, если желание, что является естественным проявлением урожденного свыше человека, если желание не будет исполнять Божьи заповеди, друзья, Христос будет рядом с вами, это правда, но вас Его не будет. Потому что Он об этом прямо говорит. Итак, это несложно, правда? Это достаточно несложно, чтобы понять. Это условия, которые Христос предлагает. Он прямо говорит, что на этих условиях я могу войти к вам. В противном случае, не ожидайте, я буду рядом с вами. Но общение с вами состоится только тогда, когда я буду внутри. Другого Господь не принимает. Итак, это важно. Истинно мы будем сегодня говорить о том, что Бог не врывается в личность человека, не врывается в сердце, при всем том, что Он Творец. Без Его присутствия нет с Ним общения, без Его присутствия в нас. Мы будем с вами обращаться к тексту, мы сейчас его детально не рассматривали, прочитанный текст. Позвольте вновь его процитировать, стих, который мы прочитали. «Испытывайте самих себя». Верили вы, сами себя исследуйте. И дальше ставится серьезный вопрос. Или вы не знаете, что самих себя, что Иисус Христос в вас? И дальше ставит очень серьезный вопрос. То есть, если Христа в вас нет, значит, вы не то, кем должны быть. Это серьезно, друзья, заявление. Христос не может быть внутри нас, если мы являемся не теми, кем мы должны быть. Это тоже очень серьезное библейское предостережение. Итак, при всем том, что люди могут называть себя верующими людьми, возможно, долгое время они могут быть верующими, долгое время храмы посещать, богослужения посещать. Но Христос прямо говорит, вот через этот текст, что «я вас, если вы теми являетесь, кем вы должны быть». Павел здесь не рассматривает вопрос, какими должны быть люди, правда? Но он поднимает этот вопрос. Эти вопросы он рассматривает ранее, если посмотреть на контекст, который, в котором звучит этот стих, Павел поднимает очень серьезные вопросы. Он обличает верующих в Коринфе, он предупреждает их, будьте очень, очень осторожны. Все-таки я надеюсь, что вы поймете, почему я так говорю. И вот после этого говорит, исследуйте самих себя, испытывайте самих себя, исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас. Итак, Христос в нас при одном условии, если мы являемся теми, кем мы должны быть. У меня вопрос, прежде чем пойдем далее, мы не будем о нем рассуждать, но вопрос пусть прозвучит для нас. Мы являемся теми, кем мы должны быть. Если мы даже не понимаем, как верующие, кем мы должны быть, то нам просто нужно покаяться. Просто покаяться. Если мы не знаем, какими мы должны быть, то нам нужно просто покаяться. И говорит, Господи, помоги мне понять, каким я должен быть. Потом быть таким, чтобы Христос был в нас. Мы очень много говорим о нашем хождении пред Богом, о возрастании во Христе, о правильном преклонении перед Ним, о том, насколько важно сегодня исследовать Писание, чтобы понимать, каким я должен быть. Итак, если я не такой, каким я должен быть, не рассчитывай, что Христос будет в тебе. Итак, начинается общение с Богом, с Его присутствия верующих. Без Его присутствия нет общения. Речь вот в этом контексте, который мы сейчас прочитали, мы прочитали один стих, но контекст говорит о серьезном обличении коринфян в надежде на то, что они поймут суть обличения. И он как бы обращается к ним, или вы не знаете. Это вопрос на проверку, или вы не знаете. То есть смотрите на дела, оценивайте их. Вот эта способность оценивать самих себя не от вас, не от вашей эрудиции, она от Христа. И мы об этом будем, друзья, сегодня говорить, вот как это общение проявляется. Здесь выделяются два интересных слова, мы к ним будем еще возвращаться. «Испытывайте самих себя» – это первое слово. Второе – «исследуйте самих себя» – это разные слова. Если уже сказать конкретно, о чем в первом случае идет речь, испытывайте ваши поступки. Здесь есть слово «пейразо», то есть испытывайте дела ваши, то, что реально видно, то, как вы делаете ваши слова, то есть то, что конкретно вы уже сделали. Испытывайте вот ваши поступки. Второе, самих себя исследуйте, исследуйте ваш разум, насколько он чист, здоров, насколько он обновлен. Стоит слово «докимазо», интеллектуальное испытание. Итак, Павел призывает их. Павел говорит, обращайте внимание на ваши дела и обращайте внимание на то, как вы это воспринимаете, насколько вы действительно можете дать точную оценку вашим поступкам. Мы пойдем, друзья, далее. Почему он об этом говорит? Потому что общение, мы говорим об общении с Богом, общение не от нас зависит. Это важно, друзья. Мы будем, Бога не будет, общение не состоится. Но если с нас не будет, Бог будет, общение будут другие, кто с ним будет общаться. Мы в прошлый раз с вами говорили, рассматривали вопрос, что Бог ввел нас в общение Сына. Общение существует. Через то, что мы присоединяемся к этому общению, показывается то, что верующие имеют общность во Христе. При всем том, что они могут жить в разных местах, на разных континентах, в разное время. Через то, что Бог вводит нас в общение Сына Своего, явно показывается то, что общение существует. Даже если мы об этом не знаем, оно существует. Но Он вводит нас туда, чтобы мы присоединились к этому общению. И почему об этом Павел говорит, чтобы не было обмана, чтобы не было подделки, не было фальши, чтобы люди реально понимали, когда может общение состояться. Итак, Бог является инициатором общения. Но он входит в личность человека на его условиях, не на наших условиях. Поэтому для нас всегда важно, друзья, вот об этом думать и проверять, живет ли во мне Христос. Если его во мне нет, общения с ним не будет. Если его во мне нет, общения с ним не будет. Интересная мысль, на которую далее хочется обратить внимание, что вездесущий Бог вселяется в сердце человека не вероломно, но через личную веру. Так, я в тебя вхожу. Такого никогда Бог не будет делать. Он входит только, когда личная вера проявляется. Обратим внимание на текст Писания. Павел пишет в послании к Ефесянам. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке верою, вселиться Христу в сердца ваши». По вашей вере он будет вселяться. Далее. Для чего? Чтобы он вселился. Для чего? Дальше. Чтобы вы, обратите внимание, какими были, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Очень интересный текст, мы его ранее рассматривали. Павел прямо говорит, смотрите, мы на это позже обратим внимание, как Павел ведет себя перед Богом. Как Павел ведет себя перед Богом? Сегодня много дискуссий ведется, какое положение тела должно быть при молитве. Для Павла не стыдно было преклонить колени пред Богом Господа его Иисуса Христа. И он прямо говорит, я преклоняю колени мои. Это важно, друзья, истина. Почему? В этом суть преклонения и проявляется. Преклонение не просто в хорошей песне, обратите внимание, не просто в словах, не просто в выражении лица. Если преклоняется человек, преклоняется тело, преклоняется душа и преклоняется дух. Павел говорит прямо, у него не было душевных коленей, братья и сестры, друзья. У него не было духовных коленей, у него только были физические колени. И для него это было особое благоговение, особое почтение Богу, когда он преклоняется перед Богом. Для чего? Для того, чтобы помолиться Ему, для того, чтобы иметь общение с Ним. И он молится в этой молитве, в этом преклонении перед Богом о своих друзьях в Ефесе, чтобы Бог дал им эту возможность, чтобы Христос через их веру вселился в их сердце. Для чего? Чтобы внутри происходили серьезные изменения. Мы не будем сегодня детально изучать опять этот текст, мы к нему чуть позже возвратимся. Но для нас это важно. Когда Христос входит в сердце верой, Дух Святой, мы говорили, изучая послание к Римлянам, что Бог излил обильно свою любовь через Дух Святой. Мы эту мысль здесь тоже видим. Чтобы Он, смотрите, как мы читаем, чтобы Он дал крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Чтобы Дух там был, укрепился, это важная мысль. Не просто приходил, уходил, чтобы укрепился, это первое. Второе, чтобы Христос вселился. И вот это сотрудничество Духа и Сына к чему приводит? Люди приходят к укоренению, утверждению, к дальнейшему развитию. Если мы говорим о духовной зрелости, говорим о том, что вот пока хотим показать, насколько мы чего-то достигли, друзья, вот что нужно показывать реально. Без вот этих, без этих условий, которые Бог открывает для нас, не может быть нормального развития. Поэтому сколь много сегодня верующих христиан обманываются в том, что если они много раз Библию прочитали, они много, может быть, много лет ходили в церковь, думают, что от этого не стали укоренены. Друзья, вот Писание говорит, от чего укоренение будет, вот от чего. От того, что Дух крепко утвердится в нас. Мы там хозяйничать не будем, там не будет нашего характера. Там Он будет, там Христос будет, и Он будет упрачивать нас, утверждать. Почему? Мы не способны этого сделать, друзья. У нас нет сил утвердиться, это не от нас зависит. От Бога зависит, Он будет утверждать нас, друзья. Мое желание, чтобы мы об этом тексте очень серьезно подумали. Но мы идем далее, мы коснулись мысли о том, что вездесущий Бог вселяется в сердце не вероломно, не без разрешения, но только тогда, когда человек проявляет веру, вот тогда Бог вселяется в сердце человека. Далее, присутствие Божье в сердце производит укрепление в любви, то, что мы с вами прочитали ранее в тексте, делая способным человека понимать величие Божье и наполняя полнотою Божьей. Мы вновь возвращаемся к тексту, который был прочитан из послания к Ефесянам. Важна, друзья, мысль – Божье присутствие. Это не от нас зависит. Если сегодня нас, простите, мотыляет непонятно куда, не зная, какой церкви приткнуться, не зная, каких взглядов придерживаться, не зная, как мне разобраться вот в этом вопросе, друзья, это явный сигнал для нас – остановись. Нельзя, ветхозаветний пророк предупреждал народ, видя, что они просто в тяжелом положении, говорит, остановитесь. То есть невозможно двигаться, друзья, это неправильно, двигаться вперед. Лучше остановитесь и посмотрите, почему это у вас происходит. Ведь Писание прямо говорит, это нормальное состояние, когда верующий человек укрепляется в Боге. Но если у меня нет укрепления, важно подчеркнуть, сколь часто и много мы списываем на наш характер. Мы даже не замечаем, как мы пред Ним преклоняемся. Но если у меня за годы присутствия в церкви, за годы посещения богослужений характер не поменялся, ты оказался только посетителем богослужений. Христос рядом с тобой, но не в тебе. Если бы Он был в тебе, ничего бы, простите, мокрого места не осталось бы от вашего характера. Это правда, друзья. Он не будет терпеть наш характер, друзья. Не будет характер наш терпеть Христос. Потому что это наш характер. А Он является Богом. Он будет работать над нами. Он будет ломать нас, Он будет менять нас. Поэтому неудивительно, что когда человек слышит сегодня Божье Слово, и оно его обличает, у него включается инстинкт самозащиты, и он начинает обвинять. Это он слишком умно говорит. Это слишком много философии. Это не так надо понимать. Не ему это говорить, он слишком молод еще об этом. И сколь много у нас выставляется контраргументов, правда? Вы, наверное, замечали, что и у вас происходит. Вместо того, чтобы действительно получить это обличение от Господа и понять, что ко мне это относится. Мы чуть позже коснемся, что суть общения с Богом не направлена на то, чтобы общаться с другими людьми. Суть общения с Богом – это ты и Бог, там нет третьего. Там нет брата, сестры. Мы говорим об общении с Богом. Мы не говорим, что не должно быть общения между верующими. Но если не будет установлено правильное общение с Богом, друзья, мы не сможем правильно воспринимать наших братьев и сестер. Если Бог в нас эту чистку, эту переработку, эту трансформацию не произведет, мы не сможем поклоняться перед Богом. Мы не сможем радоваться о Боге. Мы не сможем пред Ним преклоняться. В этом, друзья, нет ничего сложного. Мы говорим о простых евангельских вещах. Возможно, вы об этом не думали, но у нас сегодня есть время на это обратить внимание. Итак, если Христос поселяется в сердце, Он позволяет, Его работа заключается в том, чтобы сделать нас твердыми, укорененными в вере, в любви и сделать нас способными понять Божье величие. И вместе с этим исполнится всею полнотой Божьей. Я возвращаюсь к тексту, который мы с вами прочитали. Здесь вопрос, друзья, вот в чем. Или мы верим этому, или мы не верим. Если Павел написал, и мы говорим, что это Божье Слово, значит, это нормальное явление, что человек постигает славу Господню, человек наполняется Божьей полнотой. Если это Слово, друзья, для вас, то оно должно работать. Если Павел написал эти слова, и мы говорим, это богодухновенное Писание, это нормальное явление для верующих. Но если во мне этого нет, друзья, что следует делать? Остановись, посмотри, почему? Если в тебе Христос, Он в тебе работает. Если твой Христос в тебе не работает, это чужой мертвый Христос. Это неправильный Христос. Библейский Христос никогда не будет сидеть там и ждать, ну, когда с тобой пообщаться. Когда будешь свободный, позови меня, я с тобой пообщаюсь. Но никогда не будет такого. Не будет так Христос себя вести, друзья. Немножко мы допускаем улыбки, но чтобы, я думаю, это в рамках действительно для того, чтобы понять, здесь нет отклонения. Но не будет Христос, библейский, реальный Христос, сидеть молча в нас. Он сразу будет нам указывать на наши неправильные поступки. Мы идем далее. Со стороны человека реальное общение с Богом начинается тогда, когда личность, то есть человек, признает, что все остальное второстепенное. Это серьезно, друзья, мысль. Если Христос входит в мое сердце, а Он входит не потому, что Он захотел, так, открывай дверь, я зайду к тебе в гости. Нет. Он входит по моей личной вере. Но когда Он входит, происходит? Вот здесь для человека открывается интересная картина. С одной стороны Христос, с другой стороны все остальное. То есть весь мир для верующего человека делится на две категории. Это не значит, что он ничего не делает и ждет, пока Господь его на небо заберет. Здесь о другом идет речь, о приоритете, с кем ты общаешься, кого ты прислушиваешься. Стремясь к общению с Богом, следует исключить из жизни все, что не работает, все, что приносит отрицательные результаты. Это, друзья, действительно так. Если, смотрите, если у меня никакого продвижения вперед нет в духовной жизни, два вопроса следует задать. Христос ли в тебе? Это первое. Второй вопрос очень важный. Какую роль Христос тебе занимает? Возможно, ты ему противишь, и ты пытаешься его выдворить из своего сердца, потому что он неудобные вещи тебе говорит. Он начинает работать, но ты с этим не хочешь согласиться. Только тогда будет продвижение вперед каждого из нас, когда мы будем реально понимать, что есть Господь и приоритет Ему. Его следует прислушиваться. Его руководство следует держаться. Обратимся к тексту Писания, достаточно интересному, Псалом 138. Смотрите, что пишет Давид, ему приписывают этот псалом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я думаю, что многие из вас знают эти стихи наизусть. И это правда, это хорошо, если мы заучиваем библейские стихи. Они помогают нам сохранять библейскую атмосферу в нашем сознании, но это не все. Это не все. Готовы ли мы согласиться с Давидом и точно так же помолиться? Господи, испытай меня. Понимаешь, что только Ты можешь дать правдивую оценку мне. Испытай меня и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Друзья, обратите внимание, как говорит Давид. Он понимает, что лучше пусть Бог это сделает, и он сделает это правильно. Здесь отказ от самооценки. Он прямо говорит, Господи, Ты это сделай. У Тебя это лучше получится, это будет правильно. Смотрите, испытай мое сердце. Дальше, испытай мои помышления. И посмотри, Господи, может, мое сердце или мои помышления, они не на правильном пути. Направь меня на путь вечный. Вот о чем мы, друзья, говорим. Если не будет действительно понимания того, что Богу принадлежит слава, Богу преимущество, Богу приоритет в рассмотрении наших вопросов, если вот эта молитва, слова Давида не будут нашим состоянием, не будут выражать состояние нашего сердца, друзья, я думаю, что нам слишком много надо еще молиться, чтобы Бог привел нас к этому пониманию, что Он должен руководить моей жизнью. Готовы ли мы сегодня сказать эти слова? Господи, испытай мои помышления. Возьмите последний день, вот он еще не совсем закончился. Как вы думаете, вы выдержите, если сейчас Господь будет проверять ваши помышления, о чем вы сегодня думали, вы выдержите Божью критику? Это вопрос достаточно, друзья, серьезный. Господи, испытай мои помышления. Смотрите, помышления, о чем идет речь? Это не слова еще. Это не слова, и это не поступки. Это то, что внутри у меня бурлит, кипит, чем голова моя занята все 24 часа в сутки. Господи, а ты это проверь. Итак, друзья, если мы сегодня помолимся вот этими словами, Господи, испытай мои помышления, мы готовы к этому Божьему тесту или нет, к Божьей проверке? А ведь Он же скажет многое нам. Начнет с самого времени, как мы только проснулись, даже еще не проснулись. Уже о чем ты думал, почему об этом, почему бы это сказал, почему туда пошел, почему об этом подумал. Ведь нам же, друзья, будет очень неприятно, но это нормальное состояние для верующего человека, это нормальное состояние. Господи, ты проверь меня, почему? Сегодня Господь меня проверил, хороший мне тест дал, поставил мне двоечку, F поставил, я провалил экзамен. Завтра на F с плюсом уже сдам. А потом будет повышение, друзья, извините, немножко опять детского размышления, но так оно и будет. Если вот это будет нашей ежедневной молитвой, нам надо от Бога получить точную оценку нас самих. Без этого не будет продвижения вперед. Если Бог нам точную оценку не даст, друзья мои, это достаточно серьезно, мы не будем знать реального своего состояния. О чем мы странным говорим? Мы говорим о нереальных вещах? Тогда и Давид нереально молился Богу. А как Бог мог проверить его? Но он молится, понимая, что Бог это может сделать.
Как он это может сделать? Это не наше дело. Это его дело. А Давид понимает, что пусть он это сделает. У него очень много способов, как он проверить может. Но Давид прекрасно понимает, он желает возрастать перед Богом, поэтому понимает, что если мышление его не будет правильным, если сердце его не будет правильным, он не сможет жить правильно перед Богом. Итак, лучше сегодня, друзья, поплакать, лучше сегодня исповедоваться перед Богом, помолившись этой молитвой, когда Господь укажет на наши недостатки. Сердце чище будет, оно будет тянуться к Богу, если эта молитва будет нашей ежедневной молитвой. Друзья, я не сомневаюсь в том, что каждый из нас ощутит это благодатное Божье действие, когда Бог будет указывать нам, но будет указывать не издеваясь над нами, не унижая нас, а будет указывать нам на наши недостатки, любя нас и желая только нашего духовного возрастания. Мы идем далее, мы коснулись первой мысли, начинается общение с Богом, с Его присутствием верующим. Вторая мысль – присутствие Христа проявляется в здравой оценке личных поступков. Присутствие Христа, если Христос в человеке присутствует, оно проявляется в здравой оценке личных поступков. Мы опять возвращаемся к тексту, который был прочитан. Испытывайте их самих себя, исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас. Подумайте, друзья, об этом тексте. То есть, если Христос в вас, это нормальное явление, когда этот тест проходит у вас. Если Христа в вас нет, человек себя не проверяет. Он других проверяет, это правда. Он за другими следит, это правда. Но за собой ему трудно следить. Если он следит за собой, то только с одной стороны, я всегда прав. Я не могу быть неправ. Ну, иногда ошибаюсь, в данном случае я не ошибаюсь. Это попытка человека, вот так он себя выражает. Но если Христос в сердце, его внимание все на самого себя сосредоточено. Что Христос в человеке делает? Христос способствует здравому контролю над собой. Если Христос в вас, вот тогда, друзья, он способствует тому, что будет эта проверка. Он не даст вам, не даст мне вынести самому себе неточную оценку. Я буду пытаться себя оправдать, он мне этого не даст. Он указывает на это будет. Каким образом? Это его забота. Есть голос совести, Павел говорит, мы чуть позже коснемся вопроса, свидетельствует мне, совесть моя, Бог не забрал совесть. Но на кого эта совесть ориентирована? В Духе Святом. Она работает. Вот этот контролер, он всегда работает. Почему важно, чтобы человек, приходя к Богу, действительно исповедовал все свое греховное состояние, чтобы совесть была очищена. Писание об этом говорит, очиститься от порочной совести. Эта совесть, она остается, как контролер, она остается. Но она помещается в сферу Духа Святого. Поэтому стандартом, эталоном является уже не мораль общества, но Дух Святой, он уже указывает, через совесть подсказывает, здесь ты не прав, здесь не прав, здесь не прав. Итак, если Христос в нас, то Он способствует тому, чтобы у нас был здравый и реальный контроль над самим собой, и дана была правильная оценка. Способность здраво оценивать себя от Христа. Мое желание, чтобы на это мы обратили особое внимание. Я сам себя не смогу здраво оценивать. Я себя оцениваю точно. И каждый из вас тоже себя оценивает. Я в этом не сомневаюсь. Но здравая оценка, подлинная оценка, непогрешимая оценка не от меня. Способность оценивать – это моя способность. Я и без Бога себя оцениваю. Только по-своему, правда? То есть способность оценивать себя есть у человека. Но здравую оценку о себе человек может дать только тогда, когда Христос в нем. Он будет пытаться дать себе ложную оценку, Христос не позволит дать этой ложной оценке. Не позволит. Он скажет, ты не прав. Здесь не прав. Почему ты вот это делаешь? Почему ты так вот думаешь? Почему ты вот туда пошел? Почему ты вот это сделал? Он не даст дать себе неверную оценку. Итак, способность оценивать себя есть у человека. Но способность здравую оценку дать себе – только тогда, когда Христос в сердце. Без Христа в сердце, здравой оценки человек ты не можешь дать себе. Эта способность, здравость, истина не у нас. Не в твоем понимании, не в твоей теологии, не в твоем опыте. Здравая оценка, способность дать здравую оценку только и только от Христа. Поэтому вспомните, пожалуйста, свою последнюю оценку, особенно если вы были в каких-то конфликтах, в каком-то непонимании с другим человеком. Вы себе дали оценку, вы сказали, я не виноват, он виноват. Позвольте задать вопрос, мы к нему будем еще возвращаться. Если ты дал себе такую оценку, что я не виноват, ну на 95% он виноват, а на 5% я виноват. У нас такая математика, которая всегда так. Мы не скупимся другим проценты добавить, а себе всегда убавляем. Но вопрос интересный. Если ты дал себе такую оценку, как ты думаешь, Христос тоже тебе дал такую оценку или нет? Если ты дал себе такую оценку, и у тебя совесть тебя не судит, когда ты другого осуждаешь, в тебе нет Христа. Если ты реально видишь, что там в конфликте все-таки друзья, и ты пытаешься осудить другого и оправдать себя, может быть, слишком смелое заявление, но подумайте об этом серьезно. Христос не даст дать фальшивую оценку. Он всегда тебе укажет, ты виноват. Даже если ты на 5% виноват, и когда Христос тебе на твои 5% укажет, если Он укажет, то ты не будешь сопротивляться, пойдешь просить прощения за 5%, как за 100%. Ты будешь понимать, что если бы не было твоих 5%, может быть, конфликт бы не состоялся. Возможно, ты свои 5 центов как раз таки и вложил. Есть такая поговорка, свои 5 центов или 2 цента человек вкладывает в конфликт. Друзья, способность здраво оценивать себя от Христа, он обладает критерием истины. Оценивая себя, следует задать вопрос, мы об этом говорили, а Бог также меня оценивает? Я себе даю оценку, а Бог меня также оценивает? Где у меня гарантия того, что Бог точно так же оценивает меня? Эти вопросы пусть останутся у нас. Мы идем далее. Оценивание своих поступков с целью исправления. Друзья, это важно, друзья. Это очень важная истина. Мы рассуждаем с вами о мысли присутствия Христа проявляется в здравой оценке личных поступков. Для чего эту оценку следует давать? Для чего? Не для того, чтобы сказать, о, окей, я не виноват, или я виноват. И на этом все. Нет. Не для этого ожидается здравая оценка, которой побуждает тебя Христос. Вот оно, общение со Христом. На что оно направлено? Не просто ликовать, хорошо, я спасенный, запечатленный. Общение со Христом побуждает к исправлению. Это важно, друзья, истина. Если он побуждает дать правую оценку, от него эта оценка, от него это побуждение, то цель только одна – исправиться. Он готовит нас к вечности. Он готовит нас к тому, чтобы мы более преображались в его характер. Откуда я знаю его характер? А он свой характер проявляет, когда он в нас находится. Ведь если у меня есть характер, и я захожу домой, все знают, что у меня характер, правда? И он проявляется. Если Христос живет в человеке, он свой характер проявляет. И ты видишь реально, что это за характер. Это характер, который никогда не осудит, не унизит, не оскорбит, но всегда скажет правду. С целью исправления. Отсутствие, я хотел бы, чтобы эту мысль немножко мы более развили, оценивание своих поступков с целью исправления. Не с целью того, ну, братья и сестры, друзья, я виноват на 5%. Все, я признаю свою вину. Нет, это не все. Если ты признал свою вину и ничего не делаешь, неправильное твое положение пред Богом. Признать свою ошибку только с целью исправления. Отсутствие здравой самооценки, если нет этой здравой самооценки, а она только от присутствующего Христа в сердце, общение со Христом. Отсутствие здравой самооценки приводит к самооправданию. Если нет здравой самооценки, я себя оправдываю. Удивительно, вот соприкасаешься с людьми, удивляешься. Но налицо видно, что поведение человека неправильно. Я не вижу, почему ко мне так несправедливо отнеслись. Удивительно, друзья, что происходит? Человек просто влюблен в себя. Он не видит, он настолько закрыл глаза, что он не способен даже 1% своей вины увидеть. Уж хотя бы если 1% он увидел, он бы так себя не вел. Не знаю, почему ко мне так отнеслись, почему со мной так вот обошлись. Подожди, пожалуйста, а здравая ли оценка у тебя самого себя? Здравая ли? Или, может, ты действительно уже не видишь, там только ты главный критерий, какую я себе дам оценку. Вот только так оно и будет. Итак, отсутствие здравой самооценки приводит к самооправданию. Вы понимаете это выражение «самооправдание»? Очень хорошо. Когда я сам себя оправдываю. Это моя оценка меня самого. Вы хорошо понимаете, друзья, что Божья оценка, как правило, с нашей не совпадает. Почему? Просто потому, что это Божья оценка. Он выше людей. Как небо выше земли, так мои мысли, мои пути выше мысли ваших. Никогда оценка Господня, интересная мысль, никогда Божья оценка не будет совпадать с нашей. Даже если у нас будет правильное отношение с Богом. Удивительная мысль. Он всегда найдет в нас какой-то недостаток. Он даже в ангелах усматривает недостатки. Это не значит, что он захочет нас унизить. Но его цель одна – показать недостаток, чтобы ты был лучше. Друзья, вы понимаете суть этой мысли? Он желает нашего освящения, поэтому всегда будет указывать на то, что, может, мы 10 лет назад не считали грехом. Для нас это было все нормально. Но в процессе возрастания мы обнаруживаем, мы становимся способными принять обличение в мелочах. Ты не можешь даже прищуриться, допустим, ты не можешь там вот как положение пальца вот так вот строить в разговоре, ты не можешь вот так вот наступать. К примеру, друзья. Но человек видит реально, что твой взгляд, твоя походка, может быть, возможно, твое поведение, оно может способствовать тому, что кто-то действительно будет иметь, либо повлияет на него отрицательно, может быть, не замечала. А что я вот так вот смотрю? Брат, ну улыбайся, пожалуйста. У меня такое выражение лица. Ну подожди, пожалуйста, ну это же неправильно. Ты же просто пугаешь тобой людей. Детей надо пугать, ну прости, пожалуйста. Но ты же должен понимать, что если ты живешь, Господи, о чем говорит твое выражение лица? Ну о чем? Ну почему не видно этого удовлетворения в Боге? И ты думаешь, что у тебя суровое выражение лица, оно говорит о нормальных отношениях с Богом, не обманывай себя и других тоже не обманывай. Если живешь с Господом, оно видно. Ты знаешь, что расцвел в улыбке там независимо ничего? Нет. Но реально видно, что лицо открытое, оно располагающее, оно не отталкивающее. Если ты, брат, сестра, сегодня еще не видишь, что у тебя вот с этим проблемы, не сомневайся в том, что твое общение с Богом укажет тебе на твое выражение лица, на слова твои, на поведение твое, на походку твою, на многое-многое другое. Вот что делает Христос нас, Он изменяет. Не законы способствуют тому, создали законы, и человек должен им подчиняться. Вот вроде бы от того, что он будет исполнять эти законы, жизнь его будет правильной. Он изменится перед Богом. Нет, друзья, Христос будет изнутри менять. Он будет работать над нами день ото дня, а если точнее сказать, до последней секунды нашей земной жизни. Он будет работать над нами для того, чтобы готовить нас к вечности. Вопрос для проверки, для того, чтобы посмотреть, насколько, какая моя оценка здравая и не является ли она самооправданием. Вопрос для проверки. В позитивной и негативной ситуации, вы понимаете, когда, допустим, в позитивной, когда все хорошо, в негативной, когда горе, там, оскорбление, там, клевета и так далее. В позитивной и негативной ситуации, о ком я прежде всего думаю? Коснемся немножко позитивной ситуации. Когда все хорошо, о ком больше я думаю? Как мне хорошо, как оно все замечательно и как я постарался. Я немножко утрирую, друзья, но идею вы понимаете. Если же идет речь о негативной ситуации, ну горе какое-то, это они. Вот это наша проблема. Если в позитивной ситуации я всегда прежде всего о себе думаю, а в негативной о другом, у меня самооправдание. Я думаю, что очень легко вы можете себя проверить. Итак, как я веду себя? Если при позитиве я думаю о себе, а при негативе я думаю о другом, это показатель самооправдания. А значит, отсутствие здравой оценки. Вопросы очень серьезные. Мы пойдем далее. Давая оценку себе, когда ты давал себе оценку вот в этой ситуации, пусть в позитивной или в негативной, давая оценку себе, имел ли ты обличение от него? Я, друзья, не сомневаюсь, что голос обязательно звучал. Если я себя восхвалял в хорошей ситуации, был голос, не приписывай себе, это не твое. Но если ты унижал других, не делай этого, это неправильно. Верующий человек испытывает вот это водительство, испытывает. То, что он не слушает, это вопрос другой, это проблема человека, который носит имя верующего. Но никогда Господь не позволит нам восхвалять себя, и чтобы мы унижали других, не позволит. Против этого и Писание открыто выступает. Итак, но если у меня это есть, это простые тесты, очень простые. Если я в хорошей ситуации о себе думаю, а в плохой ситуации о другом, у меня неправильная самооценка, неправильная. Она называется самооправдание. Потому тебе Христос нужен. Слушатель, верующий христианин, тебе Христос нужен, если у тебя вот такая ситуация. Интересна мысль, боязнь быть разоблаченным толкает на критику других. Вам знакомо выражение? Бей своих, чтобы чужие боялись. Немножко о другом. Если я не хочу, чтобы меня раскрыли, мне нужно обязательно критиковать других, обязательно. То есть самое лучшее средство защиты – это нападение. Я начинаю других критиковать. Но подчеркнем, что если я внутри понимаю, почему я критикую других, я хорошо это понимаю. Если внутри меня осуждает Божий голос, но я все равно это делаю, у меня открытое противление Христу идет. Открытое противление. Поскольку важно отметить, что свою правоту, не имеющий общения с Богом, свою правоту, не имеющий общения с Богом, пытается показать в здравой критике другого. Я же объективно стараюсь показать, какой он нехороший. И вот Писание здесь говорит, что он неправ, и вот здесь, что Писание указывает, что он неправ. Но будьте внимательны. Внутри-то я понимаю, почему я это делаю. Я думаю, что каждый из здесь сидящих, верующих, испытывал вот такую неприятность, когда он сам это делал, и когда он явно видел, что другие это делали. Лучше признайся, простите, друзья, виноват. Насколько тяжело людям сказать простое «прости, брат». Насколько тяжело? Нет. Вместо этого я пущусь в здравую библейскую критику. Я буду такую схему представлять, вот так покажу, что это просто негодный человек. Но это показатель того, что человек боится. Боится, чтобы узнали, что он внутри неправ. Поэтому ему нужно просто показать, создать вид здравости. Мы говорим с вами об общении с Богом. Мы не удалились от этой темы. Если ты вот так себя, человек, ведешь, у тебя нет общения с Богом. Возможно, оно было, но ты угасил его, ты исторг его. Писание говорит, не угашайте Духа и не оскорбляйте Духа Святого. Вполне возможно, ты уже выгнал Христа. Христос обращается к служителю церкви в Откровении, к служителю, будьте внимательны. Говорит, я стою и стучу. Что произошло? Что произошло? Почему Христос оказался за дверью? У кого? У служителя церкви. Удивительно? Нет ничего удивительного в этом, друзья. Очень много, друзья, вот можно эту далее мысль развивать, но я думаю, достаточно, мы пойдем далее, но, пожалуйста, хотел бы, чтобы вы на вот эту деталь, она раскрывает нас. Обратили внимание, об этом подумали. Когда вы пытаетесь здраво, как вы думаете, критиковать другого, когда вы пытаетесь здраво критиковать другого, обратите внимание на себя. Задайте себе вопрос, почему я здраво критикую другого? Не потому ли, что я боюсь, чтобы мою грешную природу люди увидели, какой я испорченный внутри. Поэтому нужно сделать красивый умный вид, ориентацию в христианском пространстве, чтобы все-таки показать, я тоже ориентируюсь. Мы пойдем, друзья, далее. Борьба против других, мы немножко разовьем эту мысль, она очень важна. Почему? Потому что если человек действительно вот начинает критиковать или здраво критиковать других, это показатель внутренней борьбы. Мое желание, если человек борется с другим, нет у него общения с Богом. Я хочу, друзья, вот эту мысль утвердить. Если человек борется с другим, пытается вот враждовать, вести вот эту политику против другого, друзья, у человека нет общения с Богом, нет его. Потому что Христос этого не позволит. Но для того, чтобы увидеть, раскрыть вот эту уловку сатаны, вот этот капкан, вот эту яму, ловушку, в которую многие верующие попадают, надо об этом, друзья, открыто говорить. Итак, немножко эту мысль разовьем. Борьба против других, показатель отсутствия общения с Богом. Если вы против кого-то, друзья, воюете, если вы постоянно о нем думаете, и вы очень внимательно за ним следите, очень внимательно, подумайте о том, не подпадаете ли вы в эту категорию. Не подпадаете ли вы? Не являетесь ли вы таковым человеком, что вы просто боретесь с другим только потому, что у вас нет общения с Богом. Общение с Богом приводит к оценке самого себя. Отсутствие общения с Богом приводит к оценке другого. Если Христос во мне, я себя оцениваю. Но если Его нет во мне, я других оцениваю. Это несложно, друзья, я думаю, что запомнить. Итак, подумайте об этом. Когда вы, если вот больше всего вы думаете о других, Это тоже очень легко проверить. Возьмите даже последний день. Вот этот день, который мы доживаем, уже он заканчивается. Вспомните, пожалуйста, о людях, о которых вы сегодня думали. Господи, испытай мои помышления. Вспоминайте молитву Давида. Скажите, пожалуйста, как вы о них думали, об этих людях? Это не праздный вопрос. А как себя проверить? Как вы о них думали? Если вы только и думали, ах, ты такой, да чтоб тебя и дождь намочил, чтоб ты там в понедельник, чтоб тебе гости на все лето приехали там, ну или так далее, и так далее. У нас много таких хороших, грамотных вот, оскорблений, которые мы способны вот так вот оградить, вернее, одарить людей. Как вы думали об этих людях, друзья? Как вы о них думали? Если у вас было унижение, если вы пытались, ну что же я в нем еще не нашел? Почему я не нашел? Ну надо что-то найти. Простите за улыбку. Если вы думали негативно о них, задайте себе вопрос, было ли у вас сегодня общение с Богом, было ли? Если Христос в нас, главную цель, которую Он преследует, наше очищение, наши изменения, Он будет наше внимание на нас самих направлять. Исследуйте самих себя испытывайте. При отсутствии общения с Богом, интересная мысль, если у человека нет общения с Богом, всегда нужен образ врага. Это важная мысль. Если у человека нет общения с Богом, всегда нужен образ врага. Если его нет, то следует его создать и воевать против него. Знакомая мысль. В этой безумной борьбе, когда мы ищем врагов, в этой безумной борьбе теряется дорогое время, теряются души, теряются дети наши и рушатся церкви. Если нет общения с Богом, то нужен образ врага. Если врага нет, его нужно создать и всю жизнь против него воевать. С этим не дружи. Эти погибшие, это те, это другие, смотрите, воюют сегодня против другой деноминации, против другой церкви, против харизматии, против либерализма, против кальвинизма, против армянства. Против чего еще воюют? Против чего только не воюют. И в этой безумной войне забывают одно, что времени нет, чтобы самому лично развиваться. Но нет Христа у тех, кто воюет, нет. Займитесь собой, займитесь личным оздоровлением. Не призывает Христос к войне. Даже, смотрите, если и есть какой-то оппонент, смотрите, что Писание говорит, как к нему надо относиться. Мы обратим внимание на интересную мысль далее. Божий человек никогда не борется с людьми. Божий человек никогда не борется с людьми, тем более с верующими. Он не борется, потому что он Божий человек. Смотрите, к чему призывает Писание вот по поводу этой ситуации. Павел пишет Тимофею. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры». Как сегодня хочется поспорить о каком-то учении? Ну вот их всех разложить по полочкам. Зачем? Зачем? Изучай истину, тогда ложь легко определить. Зачем ты воюешь против них? Зачем? Вникай в себя. Уклоняйся от этих безумных споров. Почему? Потому что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот те, кто сегодня занимается этой безумной войной против кого-то, они находятся в воле дьявола. Не Божье это воевать против людей, даже если он оппонент. Не должно тебе вот так относиться, приветливым будь. Вспоминайте слова Христа, как к врагам относиться. Благословляйте, молитесь, благотворите вот тем, кто вам делает зло. Ой, это не по-нашему, но это же характер Христа. Он его и пытается в нас внести, пытается, чтобы реализовать нас. Если у нас, друзья, этого нет, если этому противление, друзья, подумайте о том, насколько Христос во мне, насколько Он созидает меня, насколько Он меня развивает. Возможно, я противлюсь ему в этом. Итак, Писание прямо говорит, уклоняйся от споров. Не нужны они. Но общаясь с оппонентами, общайся так, чтобы показать им, наставляй их, чтобы Бог дал им покаяние, чтобы они познали, что они в воле дьявола находятся. Никаких оскорблений, никаких унижений. Смотрите, как сегодня христианский мир не скупится, унижая других. Интересно, задаешь этот вопрос. Вот, допустим, ты либерал, спрашиваешь, что такое либерал? Человек не знает, что такое либерал. Но он слышит, что это ругательное. Потому что, когда видно, что человека не принимают, говорит, а ты либерал. Значит, это что-то плохое, поэтому я буду так обзывать его. Друзья, удивительные вещи. Многие пытаются, вот он, заблудились, хорошо. Придите, покажите, в чем мы заблудились. Это нормальное явление. Вот вы уклонились от истины, хорошо, братья. Придите, покажите, в чем вы уклонились, мы вас приглашаем. Никто не приходит. Но сказать, что вы уклонились, очень легко. Друзья, это безумная война. Когда человек не хочет созидать себя, когда он препятствует тому, чтобы Христос был в нем и его созидал, но он хочет показаться правильным верующим, ему нужно очень много критиковать других. Потому что на этом фоне он будет касаться справедливым, понимающим, ну, правильно ориентирующимся в христианском пространстве. Но ведь это же человек находится в воле дьявола. Если Христос в нас, то Он побуждает тому, чтобы мы самих себя исследовали. Исследовали свои поступки, исследовали свое мышление. Последняя мысль, на которую обратим внимание, мы говорим о том, что вот суть того, что Христос в нас, это исправление наше. Он общается с нами, цель Его общения только одна – исправить нас. Возможно, мы ожидали, что будем говорить об общении, где мы просто общаемся, сидим там за чашкой чая, общаемся с Христом, Он нам, мы задаем вопросы, Он нам задает вопросы. Сколько сегодня вот таких вольнодумий, вольнодумных представлений о Христе. И верующие попадают в это. Христос такой, он улыбается, он пляшет там. Откуда вы все это взяли? Общение со Христом не в этом состоит. Когда Христос в нашем сердце, Он понимает, что Он готовит верующих к вечности. Он указывает на недостатки, и чем быстрее ты их исправишь, тем для тебя лучше, и больше времени будет с другими твоими недостатками бороться. И Он опять будет тебе указывать уже на следующие недостатки. В этом суть общения, друзья, и заключается. Это не общение, пообщались, все, поговорили, помолились, Господи, аминь, дай мне пойти заниматься своими делами. Это не общение со Христом. Если Христос в нас, не выгоняйте Его после молитвы. Не выгоняйте, пожалуйста. Извините за улыбку детскую. Но если Он в нас, то Он всегда в нас, всегда. Он не даст нам украсть, Он не даст нам солгать, Он не даст нам обмануть, Он не даст нам грубость сделать в нашей повседневной жизни. Но если Он в нас, Он же свой характер будет проявлять, не так ли верующие люди? А если у меня ничего не меняется? Друзья, Христос ли во мне? Мы об этом, друзья, говорим, об этих очень серьезных вопросах. Почему? Потому что это реальная жизнь верующего. Не потому ли многие сегодня устали видеть фальшь в верующих людях? Они ищут нормальных отношений с Богом, и они устают от этих проблем, от этих делений, от этих возмущений, от этих грубостей, от этих оскорблений в адрес друг друга. Покажите мне Христа, вопят души сегодня. Но мы не Христа, мы справедливость нашу покажем, вот как у нас в церкви она есть. Сколько в этой безумной борьбе, в унижении, в оскорблении других, превозношении нашей церкви, нашего братства, наших братьев и так далее. Сколько много страдают душ людей. Сколь много потеряно молодых людей. Я смотрю на молодых, и внутри у меня боль в сердце. Мне искренне хочется просить у них прощения, у молодых людей. За что? За то, что мы, как старшее поколение, не показали им Христа. Больше мы показываем борьба за справедливость, за портфели и многое другое. Мы не показываем Христа. Не потому ли они уходят с пустой душой куда угодно, мы их оскорбляем, свободы захотели. Да не свободы захотели, жизни не видят. Потому и идут куда-то, где-то хоть душу свою напитать. Друзья, вопросы достаточно серьезные. Если человек общается с Господом, у него жизнь проявляется. Он никогда не будет унижать другого. Никогда не будет превозноситься над другим. Он на себя будет смотреть и будет исходя из этого, действительно, более и более преображаться в образ Иисуса Христа. Итак, последняя мысль. Суть общения, мы говорим об общении Бог-человек, это важная, друзья, деталь, последняя. Божье водительство, то есть участие Божье, как Он ведет себя в общении, Божье водительство, руководство со стороны человека, человеческое преклонение и послушание. Это важно, друзья. Мы говорим об общении с Богом, как оно проявляется, как Бог себя ведет в этом общении и как человек себя ведет в этом общении. По сути, мы к этому пришли из наших рассуждений. Как Бог себя ведет? Он руководит, Он наставляет. Какую роль играет человек? Он преклоняется пред Ним и в послушании выполняет то, что Господь, на что Господь ему указывает для исправления. Общение с Богом – это не разговор, просто помолились, пообщались, и все, Господи, все, спасибо Тебе, я пойду заниматься своими делами. Общение с Богом – это не разговор с пустотой. Бог не пустота. Бог все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет. Общение с Богом – это общение с Творцом, слышишь, человек. Если у тебя создают впечатление, где Он, где Он? Ну, тогда я просто нужно покаяться. Господи, дай мне, покажись мне, пожалуйста, а то я уже потерялся. Я верующий давно, никак не могу понять, где ты. Недавно имели разговор, одна из верующих говорит, послушайте, ну, не в такой же степени нужно о Боге говорить. Вы собираетесь только о Боге всегда говорите. Почему вы не можете говорить о театре, о политике? Удивительно, друзья, эта норма становится для многих верующих сегодня. Мы с большим удовольствием обсудим, каким будет будущий Папа Франциск I. Мы способны говорить там о кризисе в Америке, когда мы вот выровняем, не выровняем это. Мы будем говорить о бензине, как он поднимается, цена, стоимость на него. Мы о чем угодно будем говорить. Но где Христос? Но где Христос? Ведь Бог – это не пустота, друзья. Бог везде присутствует. Только в твоем ли он сердце? Если ты не ощущал, не был в этом общении, но носишь имя верующего, тебе первое, что нужно, покаяться в том, что ты зря, неправильно носил имя верующего. Потому что у верующего есть это общение. Он возрастает в этом общении. Может быть, прямые вещи, друзья, но давайте об этом прямо говорить. Итак, Божье участие в общении заключается в водительстве через действие Духа Святого. Божье участие, мы говорим об общении, в чем оно заключается? Как Бог себя ведет в этом общении? Он руководит через Дух Святой и Писание. Хотел бы на это обратить вместе внимание. Божье водительство – это не влияние людей, пусть даже очень известных, проповедники, евангелисты, пастыри, писатели. Божье водительство – это не влияние людей. Это не то, что вы в книжках прочитали. Обратите на это внимание, друзья. Еще одна ловушка, в которую сатана вводит сегодня людей. Я не говорю о том, что плохие книги пишут, плохие у нас братья, плохие служители, плохие писатели. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что у нас нет права акцент внимания смещать в сторону людей. Люди остаются людьми. Бог остается Богом. Никогда человек не будет Богом. Обратите внимание. Человек высказал свою позицию по данному вопросу. Но это не означает, что у Бога такая позиция еще. Это важно, друзья, составляющая для нас. Итак, Божье водительство – это не влияние людей. Пожалуйста, друзья, если вы в следующий раз, когда будете испытывать особую борьбу внутри и пожелаете взять какую-либо книгу вместо Библии, остановитесь, пожалуйста. Я знаю, что очень много сегодня мистиков, очень много трудов, которые говорят именно об этом внутреннем переживании. Я знаю, друзья, я сам читаю. Обращаю на это внимание. Для меня это не стандарт. Для меня это не стандарт. Когда мне больно, я не хочу никакую книгу читать. Не хочу. И считаю это правильным перед Богом. Есть Бог и Писание, ничего больше. Смотрите, что сказал Авраам богачу, когда тот оказался в аду. Когда попросил, ты пошли, вот воскрес, пусть Лазарь воскреснет, и скажет моим братьям. Вот чудо хорошее, человек пришел с того света, как сегодня говорят. О, сразу он будет покаяться. Братья его пятеро покаятся и не погибнут. Авраам прямо сказал, не надо ничего больше. У них все, что есть, есть. Все, что надо, вернее, у них есть. Что у них есть? Моисей и пророки. Все, больше ничего не надо. Это даже с позиции Ветхого Завета. Петр говорит для верующих людей, мы имеем Христа и при том вернейшее пророческое слово. Мои друзья, если когда вам тяжело, ваша рука потянется почитать, во-первых, в первую очередь, какую-то книгу, кроме Писания, вы делаете неправильный шаг. Вы делаете неправильный шаг. Вы обращаетесь к мнению людей. Повторю, это не значит, что они плохо пишут. Но акцент вашего внимания неправильный. Он на людей, но не на Бога. Итак, общение с Богом – это не общение с очень известными великими людьми. Смотрите, что говорит Писание, Евангелие Иоанна. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Христос прямо сказал, какую роль, какая роль предписана Духу Святому, как Он будет вести себя. Он вас наставит на что? Интересное выражение, на всякую истину. Друзья, насколько мы это понимаем для себя? Способен ли Дух Святой меня наставить на всякую истину? Один вопрос, второй. Когда Он последний раз меня наставил? Точнее, когда Ему не противился, чтобы Он меня наставил. Ведь способность у Духа Святого есть. Это Дух Божий. И о Нем сказано, вот так Он будет действовать. Его присутствие в человеке в чем будет заключаться? В наставлении. Обратите внимание. Он будет всегда наставлять. По любому вопросу он имеет четкую, ясную позицию, и он приведет верующего к этой позиции. Мы далее будем говорить о том, чтобы сохранять это общение с Богом. Но это не сегодня. Здесь прямо, возвращаясь к этой мысли, что мы видим? Что функция Духа Святого в нас – это постоянное наставление. Причем на всякую истину. По любому вопросу есть только два выхода – правильное и неправильное, верно или неверно. Вы хорошо понимаете это? Вопрос в том, выбираем ли мы правильное. Мы сами по себе не способны выбрать правильное. Мы иногда говорим, ну мы 40 лет так делали, мы 20 лет так делали, мы 30 лет так делали. Ну и что, что вы так делали 30 лет? Ну правильно ли вы делали? Смотрите, мы здесь опираемся на свой опыт. Вот мы так делали, поэтому это правильно. Подождите, а правильно ли то, что вы делали? Ведь Бог-то не поменял свое слово. Ведь истина по любому вопросу у Бога сокрыта, но не у людей, не в их опыте. Поэтому Писание прямо говорит, что это действие Духа Святого. Он будет наставлять на всякую истину. Еще смотрите, мы говорим здесь о действии Духа Святого. Но мы сказали о том, что Божье участие в общении заключается в водительстве через действие Духа Святого и Писания. О Духе Святом мы немного сказали, позвольте процитировать только один стих, очень известный для многих из вас, говорящий о роли Писания. Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Без комментариев, друзья. Мы много раз к этому тексту обращались. Вот то, как действует Священное Писание. Оно сделает тебя способным, не книги, которые ты изучаешь. Повторим, это не значит, что книги не надо читать. Но на что мы больше обращаем внимание? На Писание? Ведь нигде в Писании не сказано, что хорошая книга, а их много было написано за 2000-летнюю историю христианской церкви, нигде не сказано, что какая-то хорошая книга тебя наставит. Ну, нигде не сказано. Но почему мы за наставлением обращаемся к этим книгам? Повторю, читайте их, исследуйте, это нормальное явление. Но ни одна книга не может лежать рядом с Библией. Для того, чтобы получить правильный ответ, ни к какой книге мы не можем обращаться, как только к Священному Писанию. Я думаю, понимаете вот этот нюанс, в который мы очень часто попадаем. Прочитай, я тебе советую эту книгу прочитать. Замечательно. Ты найдешь ответы на все твои кризисные вопросы. Уже сама эта реклама заставляет верующего человека сказать, нет, я эту книгу читать не буду. Почему? Она по твоей рекламе представляется как альтернатива Библии. Альтернативу Библии верующий не признает. Есть только Писание. Вот когда я Писание прочитаю, когда из Писания буду видеть, как мне поступить, я тогда посмотрю, как этот дяденька об этом пишет. Это нормальная реакция. Но я не буду, во-первых, брать книгу, любую книгу, кроме Писания. Итак, действие Писания очень четко представляется как в Ветхом, так и в Новом Завете. Его действие, то есть действие Духа Божьего и Писания в том числе, всегда корректирующие, но не всегда приятные. Действие Божье, действие Духа Святого, действие Писания всегда корректирующие, но не всегда приятные. Вам нравится, когда вас критикуют? Не думаю. Но в этом суть Писания. В этом суть Писания. Оно критикует, оно указывает на наши недостатки. В непонимании этого кроется уловка. То есть, если мы не понимаем то, что действие и Духа Святого, и Писания направлено на нашу коррекцию, а корректируют ведь неправильное, а неправильно, ведь я сделал, ведь я это сделал, это против меня коррекция. То есть, это удар по самолюбию. Итак, Писание и Дух Святой направлено для того, чтобы корректировать человека. Если мы этого не понимаем, то мы попадаем в одну интересную ловку. Мы избираем себе учителей, которые льстили бы нашему слуху. Которые бы сказали: о, брат, делай это. Нет, они просто неправильно понимают, они греческого не знают, они еврейского не знают, да вообще они там закрыты, это секта, а не церковь. Ой, как хорошо, мне сказали приятное. Подожди, но Священное Писание тебя никогда по головке гладить не будет. Дух Святой никогда тебя по головке гладить не будет, даже если ты этого достоин. Достиг какой-то высоты, слава Богу, двигайся дальше. Исправил это, замечательно, теперь вот это исправляй. Исправил, следующее исправляй. Это не значит, что он будет нас наказывать. Это важная деталь. Действие Духа Святого, действие Писания корректирующие. Всегда указывает нам на наши недостатки. Итак, если мы ищем себе учителей, которые льстили бы нашему слуху, то в данном случае действительно наше положение пред Богом неправильно. Его действия всегда корректирующие. Особенно интересна эта, друзья, деталь, когда человек попадает в конфликт, мы в неправильное положение верующего или неправильное положение человека, верующий так не поступает. Но неправильное положение человека ведет к тому, что он ищет себе сторонников. Вот посмотри, и он обо мне хорошее свидетельство имеет, и тот, посмотри, сколько за меня. Для чего это делается? Для чего делается? Только по одной простой причине. Потому что ты противишься Богу, поэтому ты нуждаешься в человеческой защите. Божий человек не воюет против других. Даже не, Писание прямо говорит, он понимает, верующий, что он не должен мстить за себя. Это нормальное состояние верующего. Бог пусть с этим разберется. Если меня оболгали, важный момент, если что-то сказали, первое, на что нужно обратить внимание, это правда о вас сказали? Если правду сказали, покайтесь. Но если неправду сказали, друзья, вот так вот, отодвинули и все. Не разбирайтесь, не ищите себе сторонников. Не подключайте родство, чтобы оно за меня заступилось, а потом клановая война в церкви и обществе. Это неправильное положение, друзья. Вот от чего церкви многие страдают. Мы пытаемся собрать себе защиту, группу себе сколотить, потом оппозиция у нас в церкви. Оппозиция там тому, друзья. Оппозиция – это ненормальное явление в церкви. Имей что, подойди и скажи. Это правильно, друзья. Но если ты не подходишь, не говоришь, а сколачиваешь себе группировку, ты просто, по сути, уже в неправильном положении перед Богом. Не собирай себе сторонников. Не собирай. Лучше подойди и с братом приобрети брата твоего. Даже если у тебя есть непонимание с ним. Не надо искать защиту. Итак, его действия всегда корректирующие. И для нас всегда это следует помнить, что не всегда это приятно, то, что, на что Господь нам указывает. Если мы, смотрите внимание на текст Писания, что говорит Христос, если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Я собрал себе группу сторонников, и они меня восхваляют. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку. Вот у нас и группа собралась. Подождите, но ведь ты кого любишь? Любишь тех, кто тебя любит. А что ты особенно делаешь, говорит Христос? А мы на это не обращаем внимания. Окружили себя сторонниками, окей, все нормально, подожди, но ты от фарисеев ничем не отличаешься. Когда вы будете любить тех, кто вам делает зло, и не будете мстить им, не будете подсиживать их, не будете группировку сколачивать против него, вот это вы покажете высоту духа. Друзья, мы говорим об очень серьезных вопросах, от которых зависит и мое нормальное состояние, и развитие любой церкви, любого христианского общества. Из глубокой древности пришло интересное выражение, послушайте, пожалуйста, его. Хорошо, когда прежде всего он, то есть Бог, дает добро, но не меньше добро, когда он отвергает. раны от Его суверенной руки есть сокровенные благословения. Хорошо, когда Бог добро дает, но когда Он не дает добро, это также хорошо. Раны от Его суверенной руки, когда Он нас воспитывает, есть хорошее благословение для нас. Вот так к такому мысли пришел один из очень серьезных мистиков средних веков. Цель божественного руководства, почему Бог нами руководит? Сохранение святых и формирование в них образа Христа. Почему Господь руководит нами? Цель одна – сохранить святых и формировать в них образ Христа. Филиппийцам 2 глава 12-13 стихи, мы часто к нему обращаемся. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Зная, что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Абсолютно каждый верующий испытывает внутреннее противление духа, когда планируется совершить неправильный поступок. Друзья, в этом у меня нет сомнения. Почему? Бог абсолютно знает. Знает меня, знает каждого из вас. Он знает, что мы делаем, Он знает, почему мы делаем, и Он знает цель, ради чего мы это делаем. Поэтому, если Он все это знает, а поступок в Его глазах неправильный, никогда Он на это не закроет глаза. А следовательно, Он будет проявлять себя, будет говорить, не делай это через голос совести, через прямое действие, убеждение, которое от Господа приходит. Я в этом, друзья, не сомневаюсь, что верующий человек всегда испытывает эту борьбу, вот это противление со стороны Духа Святого, когда он планирует сделать какой-то неправильный поступок. Испорченная природа ищет льстящих слуху толкователей для реализации своих желаний. Это делает испорченная природа. Если хочется человеку просто жить в свое удовольствие, ну, делать все, что он хочет, кушать все, что он хочет, пить все, что он хочет, колоть в себя все, что он хочет, ну и так далее, он будет искать себе такое общество. Но это действие греховной природы. Поэтому он обязательно идет в церковь, вот там здравая церковь. Почему? Она здравая потому, что там можно делать то, что он хочет делать. Вот по его понятию это здравая церковь. У вас запрещают там, у вас здесь не запрещают. Друзья, вопрос не в запрете церкви, вопрос в том, что Бог не закроет глаза на твой грех. И если ты что-то делаешь неправильно, он обязательно будет говорить тебе. Что это действие? Это не действие церкви. Не путайте, пожалуйста, действия людей и действия Господа. Роль человека в общении с Богом, мы говорили о действии Господа в общении, что цель его – обличать, наставлять. Он сохраняет святых, и он формирует в них образ Христа. Роль человека в общении, коротко об этом, роль человека в общении с Богом заключается в послушании и в преклонении перед Ним. Роль человека в общении с Богом заключается в послушании Богу. Ведь цель его какая? Корректировать нас. Он всегда указывает нам на наши недостатки. Следовательно, какая роль человека? Господи, укажи мне, вспоминайте молитву Давида, испытай меня, проверь помышления мои. Укажи мне, зри, не на опасном ли я пути, и ты направь меня на путь вечный. Я не знаю, как выйти из этого лабиринта, ты меня направь. Поэтому участие человека – это то, что говорит Господь, в благодарности принять. Знаешь, что это Господь говорит. Знаешь, что это Господь говорит. Но когда это другой человек говорит, когда мы в книжке какой-то прочитали, у нас могут быть серьезные проблемы. Приучайте себя в общении с Богом. Этому посвящены будут наши следующие беседы. Преклонение перед Ним, если человек преклоняется. Когда человек преклоняется? Когда он просто показывает свое внутреннее расположение. Преклонение перед Ним является выражением благодарности Ему. Павел открыто говорит, я не стыжусь, я преклоняю колено мое пред Господом. Это нормальное состояние. Божий муж, служитель, для него это нормальное состояние. Преклониться перед Богом и показать свое почтение, свое смирение, свое преклонение перед Ним. Не в слове только, мы преклоняемся перед Богом. Для Павла это было преклонение всей его природы перед Богом. Это нормальное состояние для верующего. Исаия пишет, «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Это действие Господа. Поднимайся, хватит, без звоночка, еще не звони твой колокольчик, твой будильник. Поднимайся, я хочу с тобой поговорить, я хочу тебя на этот день настроить. Ты помнишь, вчера тебя человек обидел? Не смей о нем плохо думать, вот это сделал, вот это. Бог работает над нами. Это не сказки, это не фантазия какая-то. Он уже готовит нас, это Его задача. Он же знает, что в этот день нам предстоит. Знает. Знает, какие проблемы у нас ожидают. Знает. Поэтому Он уже открывает ухо и уже говорит: послушай, готовься к этому. Друзья, это не выдумки. Если мы верим, что Священное Писание – это Божье Слово, то это реальная правда. Если мы этому не верим, ну тогда Библии не верим, друзья. Еще один текст филиппийцам. Павел прямо говорит о том, вот как он преклоняется перед Богом. Смотрите. Филиппийцам 3 глава. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Для чего? Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его и цель, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это то, как Павел понимал вот свое положение перед Богом. Все твои заслуги, которые у тебя есть, посмотри, как Павел их оценивает, они ничто. Я преклоняюсь перед Богом, цель одна – познать Его больше и больше. Цель общения с Богом, исходя из этого текста, цель общения с Богом – познавать Его, понимая необходимость учиться у Него. Цель человека – общаться с Богом, познавать Его, понимая необходимость учиться у Него. Коротенькая мысль, мы подходим к концу. Результат общения с Богом. Результат общения с Богом. Коротко. Действие совести человека, сокрытой в Духе Святом. Когда человек общается с Богом, его стандарты внутренние ориентируются на Божье. Смотрите, как Павел прямо пишет в послании к Римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Самое лучшее, друзья, состояние, когда Павел говорит и испытывает свободу, что он не лжет, он не хитрит, он не прикрывается, но он говорит истину. И в доказательстве того, что он говорит истину, говорит: «Мне свидетельствует совесть моя в Духе Святом». Это все, друзья. Мне не нужно свидетельство других людей. Как часто мы ссылаемся на мнение других людей. Вон обо мне говорят. Видите, они ничего обо мне плохого не говорят. Это одно, но так ли думает Бог? Для Павла это был авторитет, когда совесть его в Духе Святом давала это свидетельство. Что он чист, свободным, это его внутреннее состояние. Можем ли мы сказать, что у нас такое состояние? Могу ли я сказать, что точно так же, когда любой я поступок делаю, что мне на этот поступок дает добро совесть моя в Духе Святом? Это не праздный вопрос. Первый результат общения с ним – это действие совести человека, сокрытой в Духе Святом. Второе, на что можно обратить внимание, это осознание того, что без Бога не следует делать ничего. Вот чем больше человек находится в общении с Богом, чем больше он получает эту коррекцию и исправление, тем больше он постигает то, насколько Бог ему нужен в жизни. И он больше понимает: нет, Господи, ничего не буду делать без Тебя. Текст Писания, который об этом говорит, Христос, слова Христа: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем». Вот оно сотрудничество. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Не может верующий человек принести плод без Христа. Он принесет плод, но это не тот плод, который может быть принесенным. Библия говорит прямо, что только тот, который во Христе и в ком Христос, он много плода приносит. И из этого вытекает мысль: без меня вы не можете плод приносить. Для того, чтобы жизнь моя была правильной, плодотворной, эффективной, друзья, Христос во мне, я во Христе. Короткий итог, и у нас останется поклониться Богу вместе. Итак, общение с Богом реально. Начинается с призвания в общении Сына из пребывания Его в сердце верующего человека через личную веру. Участие Бога в общении – наставить и утвердить. Участие Бога в общении – наставить и утвердить. Роль человека в этом общении – послушание и преклонение. Цель этого общения – познавать Его, понимая необходимость в нем. Что ты получаешь от общения с Богом? Насколько в общении с Ним ты изменился, слушатель? Насколько изменилось твое личное понимание Бога от общения с Ним? Это вопросы для нашей молитвы. Аминь. Мы будем молиться.